Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Код доступа, как всегда в последнее время по субботу. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Господи, что-то кот у нас расчихался. Не забывайте задавать вопросы. Я о многом собиралась говорить на этой неделе, но, конечно, буду говорить практически все, что я буду говорить, будет посвящено истории КАЦа и ФБК. Есть на самом деле, честно сказать, потому что я в абсолютном шоке от ответа ФБК и от их манипуляций. Я понимаю, что есть более важные вещи. Вот, например, обратите внимание, что Нью-Йорк Таймс уже пишет, что в Курскую область завозят, завозят северокорейских солдат. И становится ясен замысел Путина. Это такой новый Бахмут. То есть северокорейские солдаты на территории России, где никто не может сказать Путину, как он должен воевать, будут перемалывать лучшие украинские части, которые посылаются туда, чтобы удержать позиции в Курской области. И вот это будет такой новый Бахмут, а Россия тем временем наступает на Донбассе. Ей там некому не противостоять. И, насколько я понимаю, единственное то, что всерьез сейчас обсуждается внутри украинского руководства, мы видим, что делаются намеки, что Украина обладает собственным ядерным оружием, в смысле несколькими забытыми ядерными бомбами и, скорее всего, какими-то грязными радиоактивными ранцами, которые Украина не передала, но просто забыли передать в свое время. Насколько я знаю, именно по этому поводу приезжал Остин, он просто устроил страшный разнос, он кричал: вот то, что у вас есть ядерное, давайте, сдавайте на базу. Но понятно, что это будет очень плохая идея, но, возможно, это менее... То есть, учитывая то, что сейчас тот абсолютный тупик, который открывается перед Украиной, возможно, эта идея будет использована. А есть там это ядерное оружие или нет, этого же никто не знает. И реакции мира никто не знает. А реакция Путина, я думаю, мы все понимаем. О, да ради бога, пусть используют, тогда у меня будут абсолютно развязаны руки. Но, как я уже сказала, вот нечасто на наших глазах происходит такое обрушение репутации. Я уже много раз говорила, что я была убеждена, что ФБК, подумав, после того, как оно изучит претензии КАЦа, признает ошибку, которую они по западным и собственным стандартам сделали железняком Леонтьевым, выгонят от Железняка, выгонят, вероятно, Леонида Волкова, уличат при этом КАЦа в каких-то второстепенных неточностях и будут жить дальше. А вот это был один путь, другой путь был стать сектой. Под сектой я разумею людей, которые верят любому слову вождей, даже если оно противоречит прежде сказанному. Вот, к примеру, из фильма «Предатели» следует, что все российские бизнесмены – предатели и жулики. Ну, это вам говорят, и толпа кричит: да, есть члены секты, наконец нам открыли глаза. Потом им приходят и говорят: вот вы знаете, Железняк и Леонтьев – это такие люди, у которых злобное государство отобрало их бизнес. И верующие опять говорят: да, конечно. Собственно, я постараюсь разобрать подробно не сам ответ, потому что невозможно разобрать ответы на ответы. А я постараюсь рассказать вам по возможности простым человеческим языком, что с моей точки зрения представлял Пробизнесбанк, что с ним случилось и почему ответ, который дала ФБК, никуда не годится. Мне кажется, что, во-первых, возможно, то, что, о чем я буду говорить, это более широкая проблема, потому что есть, к сожалению, проблемы организаций, основатель которых был исключительно хороший человек, который работал не за деньги, который работал за идею, у которого была какая-то идея, которая верила во все святое. Вот, по-моему, это не мое наблюдение, это наблюдение, по-моему, Бруно Бетельгейма, что каждая такая организация в следующем поколении, буквально в следующем поколении руководителей, превращается в церковь, которая работает на собственное благо. Очень хороший пример – Франциск Ассизский. Это был человек, который ходил босиком и проповедовал птичкам. Во втором буквально поколении руководителей францисканский орден был одним из самых богатых, влиятельных в Европе. И одна из вещей, которая мне бросилась в глаза, когда я слышала ответ, мне совершенно непонятно, как это вообще можно было сделать, это почему в этом ответе нет самого Леонтьева и Железняка. Потому что Кац не имел доступа к этим двум банкирам. Но ФБК имеет к ним доступ. Железняк до недавнего пору был их казначеем, если я не ошибаюсь, поправьте меня. По-моему, казначеем, да. Соответственно, можно было просто вывести этих людей и задавать им вопросы. И если эти вопросы будут неудовлетворительные, отвечены, умыть руки. Это вот как Орел Стэнли Гарнер, моего любимого в детективах о Перри Мейсоне. Если адвокат подсудимого, главного обвиняемого, не выводит перед присяжными и не разрешает ему свидетельствовать, то, конечно, технически возможно, но это производит очень плохое впечатление. Я начну с того, что, конечно, история эти сложная, а этим, в общем-то, бессовестно пользуются, потому что, когда история сложная, когда речь идет о банковских проводках, то всегда легко, особенно... И, собственно, она намеренно сложная, потому что эти банковские проводки, надо понимать, делались для того, чтобы обмануть не то, что человека, который об этом слушает по YouTube. Они делались для того, чтобы обмануть аудиторов, обмануть специалистов Центробанка, которыми абсолютно большинство участников дискуссии, 99,9 в периоде, не имеются. Поэтому, как я уже сказала, я попытаюсь, не упрощая, но достаточно просто изложить, что, с моей точки зрения, представлял ПроБизнесбанк. И буду прежде всего в этом опираться на статью Андрея Заякина. Напоминаю, что Андрей Заякин, доктор Z, это один из ближайших соратников Алексея Навального, к которому в свое время Железняк и Леонтьев обратились сами. Они рассказывали ему, какие они хорошие, а он задавал им вопросы. Собственно, абсолютно то же самое было с журналистами Financial Times. Там тоже Железняк и Леонтьев обратились в Financial Times и пытались рассказать, как их ограбило российское государство. Журналисты Financial Times задавали их вопросы, ответы их категорически не устроили. Они написали очень скептическую статью. Заякин тоже написал очень скептическую статью, из которой следовало, что все было очень и очень плохо. Вот обращаю внимание, что в обоих случаях люди, журналисты, а, собственно, Андрей Заякин, даже в данном случае не профессиональный финансовый расследователь, он физик, он замечательный физик, у него много работ по теоретической физике. Вот он не должен заниматься банковскими проводками, но он человек логически мыслящий. Он стал задавать вопросы, ответы его не устроили, он стал копать дальше, и он написал очень скептическую статью, и журналисты Financial Times, напомню, выпустили еще более скептический фатпаст. Но вот тут ФБК, профессиональные расследователи, собаку съевшие на выходах в офшор, не нашли ничего странного в ответах банкира, который построил свой бизнес на черном на генпрокуратуры, или вовсе их не задавали. Потому что ни для кого уже не секрет, что... Хотя это нехорошо, нехорошо пользоваться этими словами, ни для кого уже не секрет. Потому что, насколько я понимаю, ответы ФБК воспроизводят показания самого же Леонтьева в американских судах. А почему тогда не разрешить ему сказать их самому? Итак, что следует из расследования Заякина? Из него следует несколько очень важных вещей, которых нет у Каца, ровно потому что Заякин имел возможность задавать вопросы, а Кац не имел. И первое, что мы узнаем, это что солидное, около 20%, видимо, частью бизнеса ПроБизнесбанка был прием черного кэша налом от лиц, представлявших генпрокуратуру. А причем кэш не просто зачислялся на счета, под него выдавались вексели. Доходность их была 10, 12 и даже 14% годовых. И Заякин описывает просто дикий трэш. Вот как банк полностью слился с этими своими клиентами, как они ездили друг к другу, как они дарили Бентли, как в одном случае вексель был оформлен на ксерокопию паспорта дочки замгенпрокурора без ее присутствия. В другом случае, насколько я понимаю, это просто много было таких случаев, в другом случае там просто на инициалы без имени. То есть помимо того, что... Само по себе это некий шок-контент и, например, заставляет задавать вопрос. Ну, там, эти ребята говорят о каких-то политических преследованиях, и еще, значит, там потом Железняк будет рассказывать про карточку Навального. Слушайте, какая карточка Навального, от которой в свое время ПроБизнесбанк сразу же окрестился, когда она выплыла в публичное пространство? Эти ребята мешками кэш из генпрокуратуры таскали и в десна целовались, но, наверное, это было важнее. А вторая, самый главный вопрос у меня другой. Почему, значит, это важно? Потому что как только я услышала про векселя в валюте с доходностью 14% годовых, мой первый вопрос был, а как это вообще может быть? Потому что если это физически невозможно было выплатить, то тогда банк с какого-то времени функционировал в режиме пирамиды. Это один из теоретических ответов на вопрос. Я не думаю, что он полный, но тем не менее. Почему умные, легкие, очень хитрые владельцы крупного бизнеса, это действительно был крупный бизнес, в здравом уме и твердой памяти в какой-то момент начали реально выводить активы. И, соответственно, второй вопрос, ну, если вы слились аж с Генпрокуратурой, о каком политическом преследовании может идти речь? Какая карта Навального, который, судя по всему, руководство-то не знало или знало там что-то в три уха, а знал вот только этот пиарщик Солодки да Пантелеев с Дьяконовым, о чем я поговорю потом. У них Бентли совместно был. Второе. Заякин описывает способы вывода денег из банка. Их много. Они все были, скажем так, разной степени палевности. И он не все их даже описывает. Потому что, например, вот в замечательной статье The Bell, которая вышла только что, в частности, описываются еще и показания на судах, на российских судах соучастников всего этого дела, в которых одна из финансовых менеджеров, если я не ошибаюсь, говорит, что проблема у банка началась с того времени, когда еще в 2009 году Леонтьев вывел на какой-то из своих офшоров акции BP. И вот с того момента дыра только росла и росла. Вот про акции BP я впервые услышала из этих показаний и из этой статьи. Кстати, это еще одна вторая статья, The Bell, абсолютно независимое издание, которое скорее обычно принимает сторону ФБК, и которая, в общем, как-то сумела во всем разобраться и совсем другое пишет, вот только что вышла статья. Итак, возвратимся к тому, что описывает Заякин. Одна из самых невинных – это фирма Wonderworks, которая функционирует как частный хедж-фонд владельцев. Она получила от банка $360 миллионов под, внимание, 3-5% годовых. Она инвестировала эти деньги в голубые фишки, заработала на этом $190 миллионов для владельцев лично, кредит возвратила. Как я уже сказала, по сравнению с другими схемами, это просто образец благочестия. Но кто же из российских банкиров не выдавал своим же фирмам кредиты под нерыночный процент? Но именно эта история заставляет нас возвратиться к вопросу о пирамиде, потому что что я вижу? Люди принимают деньги под 12-14% годовых в валюте, а кредиты выдают под 3-5% годовых. Еще раз, да, вот как устроен банк? Банк устроен так, что он принимает вклады населения под низкий процент, выдает кредиты под высокий, на разницу живет классический банк. Здесь наоборот, получается, вклады принимаются под высокий, а кредит своей же фирме выдается под низкий. Ну, вопрос, а сколько же оно проедет? Сколько же оно пролетит? Кроме того, Андрей Заякин описывает ту же схему, что и КАЦ. Деньги выводились из банка через зарубежного брокера, ему давали кредит деньгами банковскими на покупку каких-то ценных бумаг. Обычно это были американские облигации казначейства, treasuries. Соответственно, после этого этот брокер одалживал кредит офшорке, например, всем уже известной Верменди, под гарантией этих купленных ценных бумаг, и уже из офшорки деньги шли дальше. И владельцы банка объяснили Заякину, что деньги выводились во внешний контур. Это фраза, которая прекрасна сама по себе. Карманник в трамвае вывел кошелек из сумочки во внешний контур. Любовница – это не любовница, а забалансовый член семьи. Или вот Путин Донбасс вывел во внешний контур Украины. И так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, вот эта фраза «внешний контур», она станет абсолютным хитом сезона и войдет в фольклор. И вот Заякину владельцы утверждали, что так банк избегал регуляции ЦБ, а деньги шли или на кредиты фирмам группы Life, или дальше банку на субординированные кредиты. Если можно, даже не буду объяснять, что это такое, но, в общем, скажу, что это такая штука, от которой банк лучше выглядит в глазах ЦБ, а фактически это надувание капитала банка, при котором одни и те же деньги учитываются дважды. Один раз как собственные деньги банка, а другой раз вот как деньги, которые в него попали в качестве субординированного кредита. И самое главное, вот посмотрите наш с Заякиным эфир, А, кстати, завтра у нас будет Сергей Алексашенко. Я спрашиваю Андрея, правильно ли было утверждение владельцев, увидел ли он о закачанной обратно кредиты. Зайкин ответил, да, 20%. А остальные пропали. И, соответственно, самая главная еще вещь, которую надо сказать потом, что я напомню, что у банка не сразу отозвали лицензию. У него неприятности начались примерно за год. И в течение этого года все, это самое важное, это одна из важнейших вещей. Значит, то, что говорил ЦБ, он говорил, ребят, у вас вот в балансе дыра 470 миллионов долларов. Если у вас где-то эти деньги есть, верните их в банк или хотя бы покажите, что они существуют. То есть в течение года, если эти деньги существовали, а мы видим, что они существовали. Более того, по всем операциям банка мы видим, что они не были нигде проиграны. Это очень важно. Когда я впервые услышала слово про бизнес-банк, то первое мое впечатление было, что, как это очень часто бывает, банкиры делали, конечно, разные рискованные операции, часть денег они проиграли, а потом решили с другой частью убежать. Вот мы нигде не видим, чтобы деньги были проиграны. Наоборот, в случае Wonderworks они принесли действительно огромную замечательную прибыль, 190 миллионов долларов, которая оказалась на личных счетах владельцев. Так вот, теоретически за этот год эти деньги, если они находились во внешнем контуре, и если они составляли всю, значит, расширенный банк, расширенный фенотип банка, их можно было вернуть. Что сделал банк вместо этого? Вместо этого банк принимает предложение подполковника Черкалина. Я напоминаю, кто такой подполковник Черкалин. А когда Эльвира Набиуллина стала зачищать банковскую систему, она не могла использовать силовые инструменты для этого, потому что, ну, как бы она в очках, она по другой части, она макроэкономический регулятор. И действительно, силовики на это дело сели. И поскольку силовики все обращают в свою пользу, то был бизнес Черкалина и группы, с которой он сотрудничал. Они приходили в те банки, у которых было уже плохо, и про которых известно было, что они хворые, нечистые и гнилые, и говорили, ребят, вот можно, вас могут лицензию отозвать завтра, и тогда вы ничего не успеете из банка еще вывести. А у вас могут лицензию отозвать еще через полгода, и за это время мы вам все остальное поможем вывести. И, соответственно, банкиры Железняк и Леонтьев, они сами рассказывают, что они согласились с Черкалиным, что они взяли его человека себе на работу. И, собственно, Максим Кац рассказывает, что после этого в банке вообще уже начались песни и пляски. Кстати говоря, совершенно удивительно, что в последующем версии банкиров, я не помню, кто из них, Железняк и Леонтьев, это рассказывал, но это совершенно точно рассказывал Леонид Волков публично. Он рассказывал, что неприятности про бизнес-банка были связаны с тем, что банкиры разоблачили группу Черкалина, которая была группа бандитов, которая грабила благополучные банки. Вот в том, что сказал Волков, было все неправда от первого слова и до последнего. Потому что, во-первых, группа Черкалина не грабила благополучные банки. Это были стервятники, это были жучки, которые перерабатывают уже упадшее дерево. То есть, если там завелся в банке, завелся Черкалин, это уже, значит, первый признак того, что у банка дыра в балансе. А во-вторых, как легко проверить по просто новостям, никакого Черкалина, Железняк и Леонтьев не разоблачали, они взяли его на работу. И только после того, как Черкалин сел, по-моему, в 2019 году, вдруг образовались Железняк и Леонтьев и стали рассказывать, как он их угнетал. И вот, собственно, те вопросы, которые я хотела увидеть обсужденными в видео ФБК. Это вполне легитимные вопросы. Я напоминаю, что ими задавался вовсе не Максим Кац, не только Максим Кац. Наоборот, ими задавались благожелательные журналисты, к которым Железняк обратился со своей историей и которые обнаружили, что концы с концами не сходятся. Я сразу на всякий случай скажу, что я буду взаимозаменяюще использовать эти две фамилии, Железняк и Леонтьев, потому что очень сложно понять, где кончается один и где начинается другой. Нам более известно имя Железняка, потому что именно он потом значился в качестве казначея ФБК. Но я хочу обратить наших слушателей внимание на то, что это два школьных друга, они неразлучимы были со школьной скамьи, они оба получили очень хорошее образование. Леонтьев – это сын российских дипломатов, человек, который отучился в НИВО. И, собственно, именно Леонтьев был главным финансовым двигателем банка. Это человек, который изобретал сам, а Железняк, он все-таки занимался скорее тем, что называется GR и PR. И он занимался government relations. Но в том числе, конечно, имел отношение к финансам. Поэтому я сразу прошу прощения, если я в какой-то момент одну фамилию употреблю вместо другой. Так вот, значит, еще раз повторяю, лучшие в России, и не только в России, следователи коррупции тоже должны были задать те же самые вопросы, которые задал Заякин и которые задала Financial Times. Вот очень трудно себе представить себе, что добросовестного расследователя удовлетворит в такой ситуации рассказ о том, что деньги банка вывели во внешний контур. К сожалению, эти вопросы мы видим не заданы, а в своем ответе ФБК, по сути, пересказывает показания Железняка и Леонтьева в американском суде. В частности, вот ФБК заявил, что деньги, которые были выведены в компанию Верменду, вернулись в банк, потому что они попали на счет Верменды в банке. Вот это дословная цитата Алборова, я не поленилась себе выписала. В тот же день деньги переводятся на долларовый счет Верменды в банке, а потом на рублевый. Украденные про бизнес-банк деньги переданы самому про бизнес-банку. Это несколько раз в расследовании было повторено. Мы показали вам, что деньги, которые якобы были украдены из банка, вернулись в сам банк. Это слушаю, думаю, простите, это как? Вот если грабитель ограбил банк на миллион и вынес оттуда сейф, а на завтра в этом банке открыл счет и положил туда миллион, то что, получается, никакого ограбления не было, деньги-то в банке? Мне как-то неловко разъяснять авторам фильма про дворец Путина разницу между деньгами, которые являются деньгами банка, и деньгами, которые являются деньгами офшорки. Да, разумеется, эта офшорка столуется в банке, потому что в любом другом банке ее деятельность может вызвать вопросы, дороже быть. Смотрим дальше. Дальше ФБК говорит, что деньги эти были вложены в бизнесы, принадлежавшие группе Life. Например, из Верменды они были тут же переведены. Там сначала видна сумма 1 миллиард 245 миллионов, затем еще 300 миллионов. В общем, в конечном итоге 82 миллиона долларов в коллекторское агентство Life. А я опять цитирую, эти деньги работали, говорит Алборов, они никуда не пропали. У меня вопрос. 82 миллиона долларов, простите, куда? В коллекторское агентство? Уважаемые слушатели, вы представляете себе бизнес коллекторского агентства? Чтобы, простите, там инвестировать. 3 стула, 2 стола. То есть это всерьез нам рассказывают лучшие в России расследователи о том, что на счет коллекторского агентства были кривые офшорки переведены, 82 миллиона долларов выведены из банка в качестве доказательства, что деньги никуда не пропали. Кстати, дальше часть этих денег, а именно 6 миллионов, вернулась в банк в виде того самого субординированного кредита, как и говорил Железняк. Только уехал-то 82 миллиона, а вернулось 6. Чувствую разницу. А дальше, значит, мне, когда я это еще в Твиттере написала, написали, вы ничего не понимаете, коллекторские агентства, они, дело не в том, что там 3 телефона, они долги покупают, для этого им нужны большие деньги. Ну, значит, посмотрим на это коллекторское агентство поплотнее, тем более, что это сделал уже известный расследователь Андрей Захаров. И дело в том, что был суд над этим коллекторским агентством, над Никулинский суд города Москвы вынес статья «Коммерсант» 2019 года. Никулинский суд города Москвы выносит приговор по делу бывших руководителей топ-менеджеров Пробизнесбанка. В числе приговоренных, обвиняемых, генеральный директор коллекторского агентства Life Сергей Калачев. И дальше рассказывается, что реальная коллекторская деятельность агентства составляла меньше 1% от оборота, все остальное – это был схематоз для дальнейшей переправки денег в адрес кому надо. Цитирую. Калачев хотел, чтобы деятельность коллекторского агентства Life была поделена на технические сделки. Обратите внимание еще на один новояз. Технические сделки и реальную деятельность. Но ему в этом отказали. Оборот по коллекторской деятельности составлял по отношению с техническими операциями 0,5%. Еще раз цитирую, как говорится в материалах расследования, роль Вячеслава Казанцева, это другой обвиняемый, в махинациях, спланированных бывшими руководителями Пробизнесбанка, заключалась в том, что он, занимая пост вице-президента и являясь доверенным лицом Железняка, подписывал договоры о заведомо неисполнимых, невозвратных и необеспеченных кредитах с компаниями, подконтрольными члену организованной группы. Одним из таких кредитов, значит, была вот некая группа компаний, Ивановская, какой-то спецгарант, зарегистрированные в разных городах группы компаний, Аймакцент, торговли и так далее, и так далее. А для вывода похищенных средств как раз и использовалось вот это вот самое кредитное агентство, которое дальше переводило деньги в Верменту. Цитирую, после завершения формальных процедур 280 миллионов рублей, полученных и спецгарантом в рамках кредитной линии, были распылены. В частности, 24 миллиона рублей под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения персонала, еще 222 миллиона аффилированные с банком компании ProBusiness Development. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства Life, откуда сначала ушли на счета Vermenda Holding Limited, ну а дальше уже там в латвийский бизнес, и всего по подобной схеме из банка было выведено 2,4 миллиарда рублей. Ну, знаете, тот неловкий момент, когда данные, содержащиеся в российском уголовном деле, кажутся гораздо более правдоподобными, чем удивительные объяснения, которые этим историям дает ФБК. Но самое главное другое. Еще раз повторяю. От чего тогда, когда у банка начались неприятности, и год его ФЦБ просила вернуть активы, чего тогда вот эти активы, деньги не вернули с внебалансовых компаний на баланс банка, если нам говорит ФБК, что это вот были внебалансовые компании? Это бы закрыло все претензии ЦБ. И более того, я вот опять обращаюсь к статье в The Bell, ну, только старой статье в The Bell, если я не ошибаюсь, чуть ли не 2015 года. Цитирую. В банке были созданы специальные подразделения. Это показания одной из сотрудниц банка, данные на следствии. В банке были созданы специальные подразделения, единственной целью которых был вывод активов в пользу Леонтьева при помощи фиктивных сделок, а также сеть фирм, служивших той же цели. Особенностью схемы было то, что фирмы регулярно делали в адрес банка выплаты, чтобы скрыть дыру на балансе. Привет ФБК, который показывает обратные проводки. И говорит, что фирмы-однодневки не были фирмами-однодневками, потому что, вы не поверите, они существовали много лет и делали многочисленные проводки. В действительности, продолжает показания сотрудница, либо выплаты были фиктивными, либо деньги сразу переводились дальше на счет компании Леонтьева. То есть пример ФБК с переводом денег коллекторскому агентству, что, дескать, вот деньги не пропали, они были вложены. Они просто вот иллюстрация того, что происходило с деньгами банка. А дальше, как объясняет эта сотрудница, ее зовут Крылова, у управления, которое отвечало за прикрытие вывода активов, было неофициальное название «Валькирия». Как объяснял Николай Алексеев, эти героини скандинавского фольклора сопровождали павших в войнах Вальгаллу. А все сделки управления в банке назывались «Валькирийскими». Крылова утверждала, что это название придумал лично Сергей Леонтьев. Напоминаю, этой статье уже не то 7, не то 8 лет. Ее легко мог прочесть ФБК. Тем не менее, я также напоминаю, что вот если в банке все было хорошо, то чего Фич у него отозвал рейтинг за полгода до того, как у него отозвали лицензию? Значит, я еще раз читаю статью The Bell, на этот раз уже сегодняшнюю, то есть вышедшую, если я не ошибаюсь, вот просто вчера или сегодня. Это опять показания Леонтьевой, опять показания Крыловой. Она пишет, что финансовое положение банка не вызывало опасений до 2009 года, когда, цитирую, Леонтьев вывел из банка в свою пользу акции BP и других эмитентов примерно на 1 миллиард рублей. Именно в результате этого действия в балансе сформировалась та самая дыра, которая росла вплоть до 2019 года. А, да, дальше, значит, вот повторение рассказа про то, что про управление Валькирией, про валькирийские сделки. Схема, за которую отвечало управление, называлась «Карусель», поскольку деньги банка проводились через цепочки юрлиц. Крылова в своих показаниях говорила, что «Карусель» в 2009 году начиналась с 10 компаний, а в 2015 разрослась до 50. А в 2014, когда в банке началась проверка ЦБ, администрировать дыру в балансе было уже практически невозможно, и у сотрудников зародились опасения об отзыве лицензии, рассказывала Крылова. Ярослав Алексеев, по ее словам, сказал ей, что закрыть дыру можно, только если Леонтьев вернет в банк выведенные в 2009 году акции. Более того, Алексеев якобы обращался к Леонтьеву с такой просьбой, но все было четно. Вот еще раз. А, допустим, это показания в российских судах и показания на российском следствии, которые ФБК не верит. Как я уже сказала, тут неловкий момент, когда эти показания кажутся более правдоподобными, чем Георгий Албуров, который показывает нам с экрана перевод 82 миллионов долларов с офшорки в коллекторское агентство Life и говорит, ну вот видите же, деньги не пропали, они были переведены в коллекторское агентство Life, они там работали. Это ровно то, собственно, что объясняли Леонтьев и Железняк. Но это ровно те объяснения, которым не поверил Заякин, ровно те объяснения, которым не поверила Financial Times. А почему им поверила ФБК? Как люди, которые должны вот ровно все это расследовать, и которые всегда расследовали такие вещи, сейчас нам это покрывают, потому что я в тоске, у меня слов нету. Получается, что самое слабое место в расследовании Каца было утверждение, что ФБК предоставляет Железняку политическую крышу. И вот его решили подтвердить. А далее, я еще раз повторяю, я постараюсь не вот придираться к словам. Тут уже много вещей, которые придираются, что там в одном месте говорят, что ФБК познакомилась с Железняком в 2021 году, в другом, что в 2020. Это все не важно. А ФБК говорит, что карточка Навального была. Я могу только повторить то, что мне рассказал Ашурков. Это не тайна, когда я его спросила, в каком состоянии была карточка Навального. Он сказал, что действительно это был проект, над которым он, Ашурков, работал в ФБК. И этот проект действительно далеко зашел. Там был сайт, там было разработано оформление самой карточки. Там было 5000 людей, которые зарегистрировались на сайте и хотели эту карточку получить. И да, он сотрудничал с Солодким, который был одним из, насколько я понимаю, пиар-менеджеров банка. А насколько я также понимаю, об идее карточки знали, потому что собирался его выпускать не сам про бизнес, а скорее Банк24.ру реальными менеджерами и хозяевами, которого были господа Пантелеев и Дьяконов. Единственное, что на них акции не записали. Записали ли бы на них акции, это такой большой вопрос, учитывая некоторые вещи, которые происходили в банке. Но тем не менее, самое главное другое. Карточку Навального разрабатывала сама ФБК и прежде всего Владимир Ашурков. А вот в ответ на вопрос, насколько знал об этом Железняк и Леонтьев, повисает в воздухе, потому что, судя по всему, в тот момент, когда они об этом узнали, они эту идею зарубили. Ну, друзья из прокуратуры им, видимо, сказали, ребят, вы чем там думали заниматься? Мне кажется, что эту маленькую подробность, что карточка была, но разработал ее ФБК, и знал ли об этом про бизнес-банк, это совершенно непонятно, надо было как-то в расследовании отразить. А дальше. Дальше, значит, возникает история про знаменитый аффидевит, который не аффидевит, а который был просто заявление Ашуркова. Слушайте, вот давайте не будем морочить друг другу голову. Есть гигантская пиар-история, которую развернули, пиар-деятельность, которую развернули на Западе Железняк и Леонтьев. Какие-то совершенно невероятные рассказы о том, что они банкиры Навального, что они за это пострадали. Какие-то репортажи на швейцарском телевидении, какие-то интервью в австрийских газетах. удивительное письмо конгрессмена господина Валца в швейцарскую прокуратуру. Типа, вы не смеете там трогать хороших банкиров Навального, они пострадали за Навального, а российское правосудие, значит, пытается вепонизировать швейцарскую систему правосудия, чтобы разобраться с этими хорошими людьми. А Мария Певчих совершенно справедливо говорит, что это все вызывает у нее отрыпь и омерзение. У меня тоже. Но у меня есть два вопроса. Первое. Ведь, ну, наверное, это ФБК не вчера услышала, что таким способом используется имя Навального. И вот представьте себе, что вы там делаете какое-то хорошее дело. К вам присоединился какой-то человек, который пытается вам помочь. А дальше вы слышите, что за вашей спиной он использует ваше имя в каких-то совершенно сомнительных манипуляциях и просто втаптывает ее в грязь. Ну, что вы, наверное, первое сделаете, вы его уволите. А второе, что вы подумаете, слушайте, эти люди манипуляторы, им не надо верить. Вот когда пиарщики Железняка и Леонтьева подобным образом рассказывают в самых разных местах о том, что, дескать, они пострадали за то, что они банкиры Навального, это значит, что эти люди манипулируют фактами. И уже это делает подозрительным много другого чего, что они рассказывают. А плюс, простите ради бога, действительно, вся вот эта вот их история о том, что они банкиры Навального, она действительно гигантское разросшееся здесь дерево, оно упирается вот в один этот маленький корешок, в злосчастное заявление Ашуркова о том, что вот, дескать, да, мы выпускали карточку, мы пытались выпускать карточку, это могло послужить причиной. У меня нету, кстати говоря, претензий к Ашуркову, потому что он, во-первых, не понимал, во что это все разрастется, а во-вторых, это заявление, собственно, достаточно нейтральное, и, ну, как бы для людей почему не сделать такое достаточно хорошее дело. А во-вторых, вся эта ложь опирается на молчание ФБК. Это очень важно. Но более того, там же еще есть гораздо другие рассказы. Там же вот есть тот же самый, уже упоминавшийся мной Леонид Волков, который неоднократно до выхода расследования КАЦа и после выхода расследования КАЦа рассказывал вот эту абсолютную фигню про то, как банкиры Железняк и Леонтьев пострадали за то, что они разоблачили подполковника ФСБ Черкалина, и вообще они замечательные, вот потому что у них банда в погонах отняла бизнес. Так простите, все-таки в ФБК надо разобраться, да, спросить Волкова. Так простите, карточка Навального или Бандов отняла бизнес? Более того, там еще есть несколько третьих вариантов рассказов, потому что вот до того, как... Кстати, отметим, что вот эти вот рассказы про то, что мы банкиры Навального, они начались как раз после того, как Железняк стал казначеем ФБК. А до этого там были совсем другие рассказы. До этого, в частности, в своих показаниях, вот там не встать и не встать. Там, например, рассказывается о том, что злобная российская Фемида преследовала Пробизнесбанк, потому что в 2002 году, вот если вы стоите, то не упадите. В 2002 году Железняк выступал перед тогдашним президентом Бушем и Путиным. И вот он выступал перед президентом Бушем и что-то там рассказывал о развитии банковского сектора. И вот с тех пор на него кровавая российская власть затаила зуб. Слушайте, ну после того, как кровавая российская власть затаила зуб за человека, который в 2002 году, когда еще был мир, дружба и жвачка, что-то там рассказал, выступал с презентацией, она успела... Там, Генпрокуратура успела отмыть через банк сотни миллионов долларов. А господин сам Железняк успел поучаствовать в гигантском количестве официозных и суперофициозных должностей, занять разные должности, получить награждение каким-то орденом. И после этого этот человек рассказывает, что все потому, что вот в 2022 году он выступил перед Бушем. И вы, естественно, задаетесь вопросами, так это же какой толстой лапой надо было обладать, чтобы пролезть в 2002 году сравнительно действительно незначительному банку, выступать поперек какого-нибудь ВЭБа или ВТБ или крупных государственных банков. То есть человек реально доказательство того, что он был встроен в российскую систему власти, до такой степени встроен, что ему доверили выступать перед лицом Буша, выдает за причину своих преследований. Если это такой уровень манипуляции, то в чем еще манипулируют эти люди? Да, потому что до этого, значит, Владимир... Да, там же был еще другой потрясающий пример. А когда, я напоминаю, что интересы генпрокуратуры в банке представлял, судя по всему, господин Варшавский. И вот этот господин Варшавский, он уже, когда все кончилось, поехал встречаться, я не помню, с Железняком и Леонтьевым, или Леонтьевым, и они записали разговор, в котором тут им говорит, что выкинули приличных людей, 100 миллионов долгов, вам надо с этим как-то расплатиться. А они говорят, извините, денег нет, идите на все три буквы. И вот этот разговор, из которого так на минуточку следует, что люди мыли деньги генпрокуратуры, они представляют в американский суд в качестве доказательства того, что дело политическое, и у них вот есть такие вот страшные преследователи. То есть получается, что если люди строили пирамиду на черный нал генпрокуратуры, то когда все дело лопнуло, то дело политическое. Но это вот как бы хуцпа принести доказательства черного генпрокурорского нала в качестве доказательства того, что дело политическое. Еще раз повторяю, вот это все происходит, вот только что то, что я говорила о проводках, и это все-таки сложные вещи. Это особенно сложно с Ютуба воспринимать. Это специально было сделано, чтобы запудрить мозги аудиторам и людям СЦБ, а не то, что нам, простым смертным. Но вот то, что я сейчас рассказываю, это достаточно простые вещи. Это люди, которые постоянно меняют показания. Это люди, которые занимаются совершенно очевидными манипуляциями. Там в истории с Financial Times есть потрясающий момент, когда журналисты Financial Times спрашивали, я опять не помню, кого Леонтьева или Железняка, извините ради бога, да, вот я буду называть, наверное, так вот условно говоря, владельца ProBusinessBank'а. А они спрашивали его какой-то детали, и он все время менял показания. Он один раз говорил одно, другое, третье, четвертое. Они не выдержали, говорят, ну, слушайте, а все-таки как на самом деле было? И он им отвечает, я такой человек, которому легче выдумать, чем вспомнить. Но я вам честно скажу, что я не помню. Вот это я такой человек, которому легче выдумать, их просто, видимо, этих английских журналистов, ну, просто потрясло в самую пятку. И вот их это потрясло. Но мы видим, что вот выслушав все эти самые разные объяснения о том, что случилось с банком, который, согласитесь, полностью противоречит другому, и вот эту вот душераздирающую по силе историю о том, как в 2002 году наш банкир выступал перед президентом Бушем, и с тех пор кровавое государство за ним гоняется с мешками прокурорского нала, что делает ФБК? Вместо того, чтобы усомниться в рассказах этого человека, они приходят и говорят, а вот это Кац сказал, что бумажка, которую подписал Ашурков, была аффидевит, а это не аффидевит. Вот даже статья The Bell, которая только сейчас вышла, обратила внимание The Bell, что там версия ЦБ все время была одна, что из банка деньги украли. А вот версия Леонтьева, она все время менялась. И вот они несколько разных этих версий привели. Значит, дальше что говорит ФБК в своем видео? Им же надо как-то объяснить, а куда же тогда делись деньги? И они дают то объяснение, которое давал Железняк, что, дескать, деньги украл нехорошее российское государство, вот эти силовики. Мария Певчик, да, признает, что в банке все было не так уж чисто, что там был этот прокурорский нал, что для них это был шок. Но, говорит она, вот тогда все так жили. И это, говорит Мария Певчик, такой способ жития российского бизнеса, когда вас заставляют делать разные незаконные вещи, чтобы иметь на вас крючок. И вот в тот момент, когда вы слишком заигрались со своими высокими покровителями, значит, этот крючок подсекли. И, соответственно, вот так бы все в банк вернулось, но государство отозвало, ЦБ отозвало нехорошую у банка лицензию, и в банке образовалась дыра. Я еще раз повторяю, а неправда, ровно год, ну, по крайней мере, полгода, ЦБ давал Леонтьеву и Железняку времени на то, чтобы они вернули в банк те деньги, которые были выведены, как там сказано, во внешний контур. И мы действительно видим, суть потому, что мы видим, что эти деньги не были проиграны на каких-то шортах или в чем еще, или как-нибудь еще. Эти деньги действительно существовали. Но вместо того, чтобы вернуть эти деньги, как делало довольно большое, ну, небольшое, но некоторое количество российских банкиров, в банк пригласили Черкалина, а еще раз повторяю, зачем приходил в Черкалин банк? Он был падальщик. Он помогал вывести то, что можно было вывести. И я уже говорила, что действительно достаточно сложные взаимоотношения были. Действительно, в России банки, особенно в 90-х годах, это были какие-то фантасмагорические твари с рогом единорога и хвостом ехидны. Но стратегическое решение Эльвиры Набиуллиной заключалось в том, что такого рода банковская система неустойчива, и такого рода банки, которые не хотят вести себя человеческим способом, надо зачистить. Эти банки были зачищены. Более того, да, я согласна, что процесс зачистки непосредственно этих банков был отдан на откуп силовым структурам, в результате чего образовался господин Черкалин. И более того, я уже говорила о том, что именно в результате зачистки российских банков и запрета процесса обналички сейчас образовалась совершенно другая российская экономика, значительно более чистая, значительно более здоровая, потому что одна из самых главных преследовалась при зачистке банков две вещи. Первое, ну, здравое понимание того, что если у вас значительная часть банковской системы составляет вот банки, которые ведут себя так, как про бизнес-банк, то с одним из них что-то случится, и по всей стране разразится банковский кризис, и никто не сможет просто ничего сделать. Кегли повалятся одним за другим. А второе заключалось в том, что зачистка банков была интегральной частью системы повышения собираемости налогов. Потому что если у вас обналичка стоит 2%, а налоги вам надо платить 30%, то, соответственно, вы будете заниматься обналичкой, и нету никаких ни человеческих, ни божеских сил в этом мире этому как-то помешать. Но если обналичка у вас стоит 20 или хотя бы 12, там, надо сказать, что у некоторых моих экспертов вышло разногласие, потому что они говорили, что 12 хватало, потому что 13% подоходный налог, а другие говорили, что был еще НДС, поэтому все-таки 20. Но суть не важна. Если у вас обналичка стоит 20%, будем условные 20%, то вы просто вместо того, чтобы уходить от налогов, которые сделались гораздо более простые и прозрачные благодаря Мишустину, вы просто добавляете еще несколько процентов и платите налоги, и уже у вас вы в домике, со всех сторон вы защищены, к вам никто не зайдет с какими-то страшными предписаниями. То есть вот процесс, который происходил, и в целом этот процесс был, да, глубоко положительный. Да, произошло так, что само осуществление этого процесса, это был такой российский ноу-хау, было отдано на откуп силовикам, а силовики, естественно, в процессе осуществления этого всего дела завели монополию, завели несколько групп, которые имели право заниматься обналичкой и отсекали всех других. Но обращаю внимание, что сейчас и Черкалин арестован, и Мирошников, кстати, из АСВ в розыске. И это я к тому, что все дело кончилось созданием более прозрачной налоговой и более прозрачной и более чистой банковской системы, которая более устойчива, которая кардинально отличается от того, что было в 90-х и что нам описывали в фильме «Предатели». И вдруг нам те же самые люди, которые в фильме «Предатели» рассказывали, как все российские бизнесмены жили черт знает как и предавали родину и продавали ее, вдруг в тот момент, когда вот с теми людьми, которые не переменили своих привычек, а очень многие люди переменили свои привычки, очень многие люди поняли, что нельзя жить в 2010-х так, как жили в 90-х. Потому что все проблемы банка на самом деле заключались в том, что он застрял ментально в 90-х. И вот этот огромный аэродром, который они себе построили в 470 миллионов долларов или сколько там, это был аэродром родом из 90-х. Люди не могли остановиться. Люди не могли понять, что все, система больше играет по другим правилам. Они продолжали играть по старым правилам. Вот на самом деле главное, что произошло с банком. Так вот, нам же ФБК все время рассказывал, что вот надо систему сделать правила более простыми и понятными. И в тот момент, когда эти правила действительно стали простыми и понятными, потому что их более простыми и понятными сделал, страшно сказать, Набиуллина и стоящий за ней Путин. Набиуллина и Мишустин. Нам говорят, не-не-не-не-не, это были бандиты, а вот те люди, вот Набиуллина и Мишустин и все остальные, вот они бандиты, а вот те люди, которые от их действий пострадали, которые создали себе аэродром с сотнями миллионов долларов и вкладчиков, в том числе на доле. Это замечательные люди. Ну да, может быть, они были немножко жили по серым схемам, но так жили все. Неправда. Это как в сказке «Убить дракона». Всех учили, но почему-то был первым учеником. Ребята были первые ученики. И у них был год перестать быть первыми учениками, вернуть деньги, как они там говорят, из внешнего контура обратно в банк, и ничего бы у них не было. Собственно, да, как я уже сказала, одну секундочку, не забывайте, господа, как я уже сказала, задавать вопросы. Сейчас я на некоторые из них, наверное, постараюсь ответить. Я надеюсь, что не все они будут про бизнес-банк. А теперь, если можно, я перейду к некоторым обобщениям. Я так постаралась, если вы заметили, все-таки говорить не по каким-то мелочным деталям, где там КАЦ чуть-чуть ошибся или где ФБК чуть-чуть ошибся. Я постаралась говорить по системным вещам. А системная вещь, с моей стороны, заключается в следующем. Первое. ФБК обвиняет КАЦа в том, что тот манипулировал, какое-то расследование, если человек произносит лозунги, если человек произносит зажигательные фразы. Честно говоря, это тот стандарт расследования, который задала само ФБК и который нас всех, и меня в частности, очень устраивал. Потому что, что греха таить, финансовые проводки – дело скучное. И когда мы слушали расследование ФБК, мы не столько разбирались в финансовых проводках, сколько слушали смелые обобщения. В данном случае в своем расследовании КАЦ полностью повторил эту стилистику ФБК. А стандарт ответа, золотой стандарт ответа, который задала ФБК, нет, это очень плохой стандарт, это никакой не ответ, это как раз манипуляция. И у меня несколько вопросов. Первое. Почему они это сделали? Самый главный вопрос. Я много раз говорила, что ошибку систему характеризует не ошибка, систему характеризует реакция на ошибку. Я прекрасно понимаю, что такие люди, как Леонтьев и Железняк, вот я сама вам объясняла, какие они шикарные манипуляторы. Так это если все их манипуляции собрать вместе и сказать, ребята, какой презентация перед Бушем в 2002 году? Так презентация перед Бушем в 2002 году или карточка Навального? Или нехорошие силовики, которые решили у вас отнять бизнес, потому что вы такие честные и пушистые, потому что у честных бизнесменов российские силовики бизнес отнимают. Кстати говоря, еще одна важная деталь, о которой я забыла сказать. Вот этот рассказ про силовиков, которые, или там конкурентов, которые отнимают бизнес, он действительно очень хорошо манипулятивно устроен, потому что он оперирует к ситуации, которую действительно знает очень хорошо на своей шкуре огромное количество российских бизнесменов, в том числе и тех, у кого довели до банкротства, у которых отобрали бизнес. Потому что они знают, это вполне реально происходит, и это вполне реально делается, И можно, допустим, взять совершенно живую компанию, у которой действительно деньги, которая действительно жонглирует деньгами, и, скажем, я не знаю, зарезать ей кредитную линию, а потом сказать, вы не можете расплатиться по долгам. Или не дать взять в банке кредита, а потом сказать, у вас дырка. И действительно эту компанию забрать. Но я обращаю ваше внимание, что ничего подобного тут не было. Это фальшивая аналогия. Никаких кредитных линий банку не резали. Никаких дырок ему искусственно не создавали, никакого дефицита наличности или неналичности. Банк все время был в любимчиках перед началом своих проблем. Банку давали на санации другие банки. Эти ребята заседали во всех комитетах и президиумах. И когда к ним пришли, потому что, насколько, как я понимаю, вот как рассказывает то же самое Дебел, один из членов правления видел эту дырку и боялся, что его назначат ответственным и за него посадят. И он пошел стучать в ЦБ и пересылать документы. И когда ЦБ пришло, оно сказало, мы вам даем время эту дырку вернуть обратно на баланс или хотя бы показать, что она есть. И вместо этого банк что сделал? Пригласил в банк Черкалина. Это был ответ. И возникает вопрос, вот зачем же про это? Вот это те самые люди, которые должны быть предметом расследования в БК. Зачем их отмазывают вместо того, чтобы расследовать? Все бывает. Там пришел вам человек, рассказал какую-то историю, там взялся, сделался волонтером. Вы невнимательно смотрели. Он вам наговорил 1000 коробов в тот момент, когда начался скандал. Хорошо, вы даже решили, что в тот момент, когда начался скандал, это дело как-то прокатит. Но зачем же держать этого человека в банк, в Anti-Corruption Foundation буквально до вчерашнего дня? И нам объясняют, что, дескать, это потому, что он проводил такую волонтерскую работу, что если бы он заменял и бухгалтера, и он заменял и казначея, и если бы этих людей следовало нанимать, то это прямо было бы 10 тысяч в месяц. Ну, во-первых, насколько как вот знакомые поговорили по американскому рынку, конечно, для небольшого НКО такая отчетность, это 10 тысяч в месяц не стоит. Наверняка, если бы ФБК кинула клич по многим, там есть много наших соотечественников в Америке, ну, то есть, мне кажется, очень странным, если это происходило там ради экономии 10 тысяч. Я, если в это честно, откровенно говоря, не верю. Что там было на самом деле и на каком плотном кукане эти люди держат ФБК, откровенно говоря, мне в эту бездну даже страшно заглядывать, потому что мы видим параллельно там большую кампанию с презентацией книги Навальной, Юлии Навальной, замечательной, простите, большую кампанию с презентацией книги Алексея Навального, которую ведет Юлия Навальная. Там какие-то странные истории с публикацией русского издания этой книги, которая мне казалась просто какими-то техническими глупостями. И сейчас я просто вот... Я, может быть, совсем неправильные вещи говорю. Это просто первое, что приходит на ум. Может быть, я абсолютно не права. Может быть, даже зря я это сказала. Но извините, вот как-то так просто уже вырвалось, уже не ухватится. Но вот в эту историю про сэкономленные 10 тысяч я просто не верю. Вот еще раз. Две вещи, которые мне кажутся важными. Первое. Нет, это не золотой стандарт ответа. Это абсолютная манипуляция. Это абсолютная манипуляция для тех, кто готов верить любому слову ФБК, и, конечно, такие люди есть, но это автоматически означает превращение ФБК в секту. Это автоматически означает, что вот слушает человека ФБК, и ему говорят, слушайте, вот сын мэра Орска, который работает инженером в Шлюмберже, напомню, что это крупнейшая сервисная нефтяная компания, Его Шлюмберже вывезла в Саудовскую Аравию, он в Дубае купил квартиру 80 квадратных метров. Это коррупция, потому что он сын мэра Орска. А в Орске сейчас наводнение. И нормальный человек говорит, стоп, у вас какие-то стандарты странные. Вы как-то нам не доказали, что человек, который является там, 15 или сколько лет работает инженером, работает в крупной западной компании. А этот человек, ну, видимо, настолько хорош, что его крупная западная компания вывозит с началом войны за границу, потому что наш его вывозит не для того, чтобы как-то получить преференции перед мэром Орска, где мэр Орска и где Шлюмберже, она просто несопоставимые величины. А вы говорите, что этот человек не может достаточно заработать, чтобы купить себе квартиру размером 80 квадратных метров, пусть даже и в Дубае? И нам говорят, нет, вот эта коррупция, может, мы не доказали, но верьте нам на слово, что там должны быть деньги папочки. Окей, файн. Значит, есть какие-то люди, которые всему этому поверили, сказали, да какой нехороший мэр Орска. Сын-то у него, инженер Шлюмберже, квартиру в Дубае купил. Дальше нам приходят и говорят, а вот Кац говорит, что деньги из банка украли, а на самом деле их вывели во внешний контур, и вот видите, 82 миллиона перевели коллекторскому агентству Life. Вот видите, деньги из банка никуда не делись. И тот же самый человек, который верил про сына мэра Орска, говорит, какие святые люди эти банкиры, ничего они не крали, это вот, значит, нехорошие Набиуллина и причастные ей бандиты этот банк зарезали. Такой человек существует? Без сомнения, мы очень много таких людей видим сейчас в комментах. Под моим видео они наверняка будут. Но таких людей будет все меньше. Потому что те люди, вот ФБК, на ФБК всегда следовали те люди, которые включали мозги и думали. А которые считали, что им нельзя манипулировать, как зрителями ОРТ. На самом деле, очень многими людьми, в том числе очень умными, можно манипулировать. Но уровень, если вы рассчитываете на тех людей, которыми вы можете так манипулировать, то вы, очевидно, теряете значительную часть аудитории. Вторая вещь, которая, еще раз повторяю, происходит, я уже сказала этот пример со святым Франциском. Значит, у вас в первом поколении... человек проповедует птичкам, а во втором поколении получается церковная организация, которая выглядит очень и очень нехорошо, и которая окостенела, и которая, собственно, противостоит всему тому, чем, воплощением чего являлся святой Франциск, потому что, ну как, организации не могут строиться на энтузиазме. Люди могут быть энтузиастами. А организации, к сожалению, всегда строятся на очень разных нехороших вещах, в том числе да, на грантах, на отчетности, на вещах для галочки. И вот получается, что на наших глазах ФБК вырождается в такую Amnesty International. Или в Greenpeace. Я напоминаю что-то, но Amnesty International, Greenpeace – это тоже были организации, которые были основаны совершенно идеалистически настроенными людьми. Может быть, я с ними не согласна с тем, что они хотели делать, но совершенно не случайно, например, что один из основателей Greenpeace, Патрик Мур, он сейчас ругается на Greenpeace, и один из основателей Human Rights Watch подверг жесточайшей критике Human Rights Watch за ее позицию по отношению к Израилю. Вот во что превращаются организации, устроенные на энтузиазме. И, к сожалению, да, мы видим, что на наших глазах это происходит с ФБК. Я еще раз прошу, честно говоря, я действительно прошу, значит, просто вот зря я сказала насчет книги Навального. Это не только не подтверждено, это просто, возможно, просто случайное совпадение. Но я еще раз повторяю, что я призываю, как ни странно, в этой ситуации сочувствовать, потому что я думаю, что такие вот люди, как Железняк и Леонтьев, они же очень хорошие манипуляторы. И они умеют сделать так, что вы оказываетесь зависимы от ними гораздо раньше, чем вы это понимаете. И потом эту связь очень сложно разорвать. То есть вот обратите внимание, да, что тот же самый Железняк, он, казалось бы, предложил совершенно невинную вещь. А давайте я побуду вашим казначеем. Он же не предложил даже денег, вот не засунул. Он же вот так вот мягко стелил. Потом, видимо, оказалось по какой-то причине очень сложно спать. И третья вещь, которую бы я хотела сказать, прежде чем перейти ненадолго к вопросам, потому что я надеюсь, что мы сегодня не будем говорить очень долго. Я даже, может быть, в понедельник проведу большой дополнительный код доступа и по ситуации на фронте, и по тому, что происходит на войне, и самое главное по стратегии Америки, или, вернее, отсутствию стратегии, которую мы наблюдаем на основе той же самой книжки Боба Вудварда, которую я анализировала. Это будет важный стрим. Так вот, обратите внимание, что есть еще одна очень неприятная, я думаю, просто для всех иммигрантов вещь, которая связана с тем, что впервые снято табу на такое слово, которое называется грантосос. То есть вот всегда, я бы начала с другого. Да, вот что для меня, я думаю, что на самом деле там, что надломило ситуацию с ФБК. ФБК всегда существовала на те деньги, которые жертвовали ей россияне. 99%. Российские бизнесмены и даже очень некрупные люди, и это было внутри России. И Путин это дело задавил, когда объявил ФБК террористами и экстремистами. И на самом деле это был ужасный, но страшный эффективный маневр. Потому что таким образом ФБК оказалась отрезанной от своих живых жертвователей. И у них остались что? Ну, какие-то зарубежные люди и какие-то западные гранты. Западные гранты, американские гранты – это как бы особая картина мира. Это американское глубинное государство, которое достаточно левое. Это еще более левые гранты, распределяющие организации. Какие-то розовые пони в белых пальто, всякие УНРВО, ну, там, которые, условно говоря, дают гранты на борьбу с глобальным потеплением, гендерным неравенством, колониализмом и прочее, 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 которые достаточно сильно левые. И то, что могло бы удержать вот тот живой обратная связь, которая могла бы удержать ФБК от сползания в рассказ о том, что в России все надо, значит, снова переделить, потому что в 90-х годах были предатели, она исчезла. Она, наоборот, была связана, она, наоборот, ФБК замкнулась на западные гранты и вот на немногочисленные деньги, от которых оно, видимо, сейчас зависит. А тем временем произошла еще одна удивительная вещь, о которой я несколько раз говорила. О том, что когда, ну, не было, конечно, советской оппозиции, но были диссиденты. И были люди, которые сидели на кухне, которые работали в ящиках, которые были даже секретарями парткомов и так далее, которые слышали радио «Свобода» и знали, что на Западе демократия и свет, а здесь у нас в Советском Союзе тоталитаризм и рыночная экономика, и плановая экономика, и им было понятно, что там на Западе вот все замечательно и хорошо, и надо сделать как на Западе. Ну, в 90-е годы сделали, как на Западе, получилось не совсем хорошо. В том числе распался Советский Союз, везде образовались бандиты и так далее. Не будем сейчас об этом. А сейчас мы переживаем новый период, страшный. И тем не менее, вот и 90-е, и 10-е годы, если какой-то человек существовал внутри России на западные гранты и делал какие-то хорошие дела, то, ну, было неприлично, например, употребить слово «грантосос». Если это слово «грантосос», оно и звучало, то оно звучало исключительно в разговорах между собой, потому что, ну, как-то тут вот, например, Путин начал преследовать НКО, и было совершенно, ну, неприятно выглядеть как Путин. А и сейчас, за эти два года войны, переменилось очень много вещей. Мы начинали эту войну, ну, то есть я там, в начале этой войны прыгала как ужаленная, кричала, что российская армия должна быть разбита, Крым должен вернуться в Украину, а что вот значит то, сё, пятое, десятое. А после того, как я услышала, что, оказывается, в Крыму живут, как это там, гражданские оккупанты, и что все те люди, которые в Крыму одобрили его аннексию России, должны будут Крым покинуть, то как-то мое мнение стало, мягко говоря, меняться. И вдруг оказалось, что все то, что мы там... Нам в начале войны казалось, что Россия – диктатура, Украина – демократия. Как-то с диктатурой ничего не поменялось. Россия осталась на том месте в моем картине мира, там, где она стоит. Путин остался на том же самом месте. А вот когда я гляжу на то, как в Украине не могут... Исчезают деньги на строительство укреплений. Исчезают деньги на закупку оружия. Сотрудники ТЦК бегают по улицам и бусифицируют людей. А украинская элита в этот момент рассказывает, как господин Ермак, о том, что россияне – это биологический мусор. И быстрее, быстрее бегите, умирайте за нас в посадках. А то мое мнение сильно меняется. А кроме того, мое мнение сильно меняется относительно Запада, потому что когда я читаю в книге Боба Вудворта рассказ о том, как в 22-м году осенью звонит Милле Герасимову и спрашивает, а мы слышали, что вы собираетесь применять ядерное оружие? А Герасимов отвечает, что мы применим ядерное оружие в случае, если российская армия потерпит катастрофическое положение. А Милле говорит, ну тогда все в порядке, вам незачем применять ядерное оружие, потому что российская армия, как я читаю, поле битвы, значит, катастрофического поражения не потерпит. То я понимаю, что вот эти два достойных человека договорились о том, что украинская армия сточит себя в 23-м году, а российские укрепления в Запорожье. И я понимаю, что, во-первых, они забыли об этом поставить в известность своих украинских партнеров, а во-вторых, я понимаю, что украинские партнеры, президент Зеленский, который все это знал, более того, который знал, что еще год назад, что США вообще не собираются поддерживать Украину, вместо того, чтобы искать, как минимизировать ущерб и подписать Стамбульский договор, продолжал тратить украинские жизни просто потому, что этому позволяло оставаться президентом. И, соответственно, у меня начинает меняться картина мира. И вот, как я уже сказала, Путин остается там же, где он был. А демократические страны, их представление о том, как они устроены, и хорошо ли они устроены, меняется на моих глазах. Я уже не говорю о том, что, значит, все, что мы видим... То есть у меня и раньше были сомнения насчет демократии как лучшего способа правления, потому что я многократно говорила, что при системе всеобщего избирательного права наверх поднимаются и голосовать начинают те слои населения, которых большинство и которым тем или иным способом объяснили, что у них все отняли и их обидели, и им все должны. Но теперь это имеет совершенно конкретный характер, потому что я вижу, что та часть российской оппозиции, особенно что есть российское государство, оно устроено так. И есть российская оппозиция, которая находится за рубежом, и что именно она, собственно, предлагает тем, кто находится внутри России. Как правило, она предлагает то, что вот как бы с грантов предлагают. Границы 91 года, репарации, суд над военными преступниками, полное раскулачивание всех российских олигархов, ну, потому что они же воры, полное, значит, новый, условно говоря, но новое начнем с нуля. Мало Россия начинала с нуля в 17-м, в 91-м. И что там еще? А, да, пожалуйста, сходите на курсы деколонизаторов. Мы вам объясним, как вы всех угнетали. И я понимаю, что это перевод той западной левой повестки на российский язык, которую я, а, ненавидела на Западе, и, б, которая, я надеюсь, никакого успеха не будет иметь в России, и, в, которая непонятно к кому обращается, кроме того, как она обращается к грантодателям. Потому что я не вижу в России ни единственной существенной среды, которая, существенной группы интересов, которая имеет внутри России власть, и которая от этой повестки что-нибудь получает, кроме головной боли и уже желания сплотиться вокруг Путина, потому что, что называется, лучше Путин, чем мать. И вот это несовпадение того, что действительно нужно России, и того, что ей предлагают на гранты, мне кажется, и будет определять дальнейшую судьбу российской оппозиции ближайшие несколько лет. Это не вина российской оппозиции, еще раз повторяю, да, Путин сделал такую систему, что оппозиции не существует. А если она существует, она не в там, если существует не какой-то человек, а какая-то организация, она вынуждена жить на гранты, а на гранты получается вот так. Но это неотменимая проблема. И я еще раз повторяю, да, что вот последнее время мне совершенно не нравится то, что происходит в России. Но я вдруг понимаю, что единственная надежда на трансформацию этого режима, она происходит изнутри. Она происходит не от того, что придут, условно говоря, люди, которые всех расстреляют, всех посадят в тюрьму, всех раскулачат и начнут с нуля строить прекрасный новый мир. А я понимаю, что она связана с тем, что люди, которые накопили богатство внутри России, возможно, даже совершенно неправедными способами, то есть не то, что невозможно, а 100% неправедными способами, некоторые из них прямые соучастники Путина и так далее, что эти люди и во втором поколении, и в третьем поколении их дети, имея уже существующие деньги, задумаются о том, как эти деньги сохранить, и задумываются о собственной безопасности, и задумываются о перестройке системы, которая, между прочим, как-то не смешно, в России уже происходит. Потому что, вот, например, то, что я описывала в случае с Мишустином и Набиуллиным, это была серьезная перестройка и упрощение системы. Это было серьезное повышение, как-то не парадоксально, прозрачности системы, даже по сравнению с той же самой Украиной, где все это осталось в состоянии бардака. И именно поэтому в результате оказывается, что Россия при всей своей коррумпированности может построить укрепление, а Украина при всей своей демократии построить укрепление не может. А вот это, пожалуй, на самом деле самая страшная, самая неприятная третья вещь, которую я вам хотела сказать. Даш, пришлите мне, если можно, ссылочку на вопросы, которые я постараюсь ответить. Так. Извините, ради бога, что я сейчас ненадолго. Даш, еще раз ссылку пришлите, а то я пока ссылку не вижу. И извините, я ее, эту ссылку, ищу, потому что я знаю, что она у нас где-то есть в другом месте. А пока, господа, не забывайте, что есть у нас канал, на который можно подписываться, есть у нас лайки, которые можно ставить, есть у нас ссылки, которые можно рассылать. Да-да-да, вот я уже, Юлия Миа-аналитический ум меняет свою позицию согласно обстоятельствам. В этом основное отличие ее от фанатиков с их слепой верой. Спасибо большое. И да, потому что я, может быть, как-то очень стесняясь высказывала то, что я думаю, поэтому я еще раз, значит, просто вот сформулирую. За эти 2 года картина мира, по крайней мере, моя, переменилась радикально. Моя картина мира заключалась в том, что есть замечательный светлый Запад, и есть его часть — демократическая Украина, на которую напал страшный диктатор Путин, который несет какую-то фигню про укранацистов. Значит, почему он несет фигню про укранацистов? Потому что он не может сказать украинцы, русского очень сложно заставить ненавидеть украинца. А вот он выдумал каких-то укранацистов, хочет сделать что-то плохое, и сейчас Запад как весь поможет Украине, и будет все тишь да гладь и Божья благодать. Значит, во что превратилась Украина, я только что сказала. Вернее, не во что превратилась Украина. Кстати говоря, вот это я неправильно, неправильно сейчас себя поправлю. Никогда не надо говорить «Россия», «Украина», «Запад», «США» и так далее. Всегда надо говорить «Путин», «Зеленский», «Кабинет Байдена» и так далее, так далее. Потому что страны не обладают собственной волей. Есть конкретные политические деятели, которые действуют исходя из того, что такова их личная выгода, таковы их представления о прекрасном, и иногда они даже вспоминают о благе собственных государств. Не всегда, но бывает. Но чаще всего они все-таки думают о выгоде своей собственной и выгоде партии. А так уж она устроена. И вот за эти 2 года, во-первых, выяснилось, что, как ни парадоксально, мир не вращается вокруг Украины, что, кстати, совершенно нормально, если подумать. Потому что главный игрок, один из главных игроков во всей этой истории – это Соединенные Штаты Америки, или точнее те, кто правит сейчас Соединенными Штатами Америки, то есть администрация Байдена. А администрация Байдена думает ровно о том, о чем должна думать любая администрация любой страны. Во-первых, она думает о том, как увеличить демократической страны. Во-первых, она думает о том, как увеличить собственные шансы на выборах и прочность своей власти. А во-вторых, если останется и если не противоречит, она думает о том, как добиться для США максимального влияния в мире минимальными усилиями. И, например, из книги Боба Вудворда, мы об этом поговорим в следующий раз, следует, что, во-первых, американцы вначале вообще не собирались никак помогать Украине, кроме какой-то мелочи, и были убеждены, что Путин ее сожрет. А во-вторых, по крайней мере, формально вот их действия все были связаны. Их действия были такие, что если войны можно избежать, то, пожалуйста, давайте ее не избежим. Я не знаю, это было намеренно или не намеренно. Я считаю, что, мне кажется, это было намеренно, хотя я не совсем понимаю, в чем был цимис тут. Потому что, конечно, Путин, сожравший Украину, он скорее ослаблял позиции администрации Байдена, но, может быть, цимис заключался в том, что можно было после этого сплотить европейских союзников и сказать им: ребята, вот смотрите, мы единственные, кто может сохранить вас от этого страшного Путина. А второе, еще раз повторяю, система государственного управления Украиной имеет такие катастрофические недостатки, которые сейчас мы видим и там в официальной, не только в официальной государственной пропаганде украинской про российских генетических рабов, но прежде всего в невероятном расслоении общества, при котором верхушка зарабатывает на войне в 3 горла и не может при этом построить укрепления, а плебс объясняет, что надо умирать в посадках. Мне эта система не кажется правильной, справедливой. Я не могу больше за нее топить. А мне позиция Запада кажется глубоко фарисейской, потому что меня потрясает даже не то, что ни о какой справедливости речи не идет, а речь идет о совершенно нормальном преследовании собственных государственных интересов, увеличении собственного могущества при минимальных на это затратах. Но меня воротит от того, что при этом нам рассказывают о какой-то справедливости. Мне кажется, что система XIX века была значительно более справедливой, когда все были циниками, и никто об общественной справедливости не рассказывал. Потому что сейчас получается, что те самые люди, которые нам рассказывают о том, как плоха война и как нельзя воевать, это те самые люди, которые запрещают воевать Израилю, например. или которые называют израильтян колонизаторами, или которые называют людей, убитых 7 октября, как они их там называют, младенцев, поселенцами. И я вижу, что розовые пони в белых пальто, что они превратили мир в такое страшное место, в котором он был не такой страшный в XIX веке. И да, моя система координат полностью изменилась. И когда вылезает кто-то с идеалами 91-го года и рассказывает, что вот сейчас все будет хорошо, если надо будет построить, если построить в России, если снова все начать сначала, построить в Россию демократию, напоминаю, что, собственно, тот народ, который голосовал, он и голосует именно за диктаторов. Он проголосовал за Лукашенко, он проголосовал в той же самой Украине, он голосовал за Януковича, в России он голосовал за Путина. А если бы он голосовал не за Путина, он голосовал бы за Лужкова. Это просто прекрасный выбор, африканский выбор. Один голос, один человек, один раз. Да еще плюс надо всех раскулачить, да еще вот отправить на курс колонизации, да еще границы 91-го года. То мне перспектива, во-первых, мне не нравится, во-вторых, мне кажется, что она успеха не будет иметь ни у какой российской элиты. Да, вот Владимир Владимирович Путин действует всегда в своих интересах, он точно действует в своих интересах. Но фишка-то заключается в том, что все остальные участники процесса тоже действуют в своих интересах, что меня абсолютно бы не смущало, если просто некоторые из них не рассказывали при этом еще, какие они замечательные, белые, пушистые, и что их интересы, это и их интересы, значит, и это и есть интересы мирового сообщества. Если ФБК медленно разлагается без Алексея, то озерное ОПГ разлетится на куски быстрее, чем труп ничтожества закопают в секретном месте, пишет мне администратор Сергей. А, Сергей, спасибо за вопрос. И вот тут я должна вам сказать, я не уверена. Объясняю вам, почему. Вполне может быть. Действительно, после того, как там, Путина настигнет какой-то биологический конец, любая система, построенная на вертикальном подчинении диктатору, как известно, ее очень часто настигает какой-то серьезный слом. Вот умер Франко, и система, созданная им, перешла в какое-то другое качество. Но одновременно я должна вам сказать, что вы не доказываете того факта, что те люди, которые сейчас правят Россией, это не розовые пони в белых пальто. Это люди, которые прогрызли себе дорогу наверх, иногда случайным образом, в том числе силовики. Некоторые оказались действительно наверху, потому что они туповатые служаки. Некоторых отбирали по принципу там, «я начальник, у меня подчиненный должен быть глупее». Но некоторые, в том числе названные там мной, Набиуллина и Мишустин, и не названные мной Собянин и Шувалов, даже Кириенко и так далее. Это великолепные технократы, которые служили бы любому режиму и при любом режиме бы, скорее всего, преуспели. А это российские олигархи, которые, ну, извините, люди совсем не глупые, а если честно, вот из тех олигархов, которые я знаю, это самые умные люди, которых я видела в жизни. Гораздо умнее университетских профессоров. Я уж не говорю об их яйцах и железной хватке. И вы можете обнаружить, что когда эти люди останутся без Путина, они сядут, как компартия после Мао Цзэдуна, и скажут две вещи. С одной стороны, никогда больше, то есть никогда больше Мао Цзэдуна. А с другой стороны, вы знаете, нам вот это демократии тоже не надо. Потому что при как раз демократии любые нормальные реформы станут невозможны, потому что надо будет выйти к толпе и к толпе манипулировать толпой и рассказывать толпе всякой глупости. А толпа будет требовать еще больше глупостей, потому что толпа, в отличие от индивидуального человека, она вообще не обладает критическим мышлением. Толпа вообще не способна внимать голым разумом. Толпа способна внимать только чувством. Поэтому, когда толпе один человек приходит и пытается ей что-то объяснить, а другой человек воздействует на чувства и говорит, я вам все дам, и вам за это ничего не будет, и вообще вы несчастные пострадавшие, толпа всегда проголосует за второго человека со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сейчас, секундочку. У ФБК есть другие серьезные способы, кроме банкстеров. Вопрос. Ну, Сухов меня спрашивает. Так насколько я понимаю сейчас, после того, как... это же совершенно официально. С одной стороны, просто практически невозможно переводить деньги из России, потому что это уголовка и статья. И это вот то, что сделал Путин. И еще раз повторяю, это очень сильный административный ход с точки зрения эффективности. Соответственно, Ходорковский больше не жертвует, Чичваркин больше не жертвует, Зимин больше не жертвует, Коголовский, который перевел знаменитые 500 тысяч, Кох, который тоже какие-то деньги переводил, соответственно, больше не жертвует. Значит, я не знаю, какие там деньги. Там, кстати, Ходорковский, насколько я понимаю, это что-то у нас в эфире объяснял. Но значительная часть этих денег, да, это американские гранты. А еще раз повторяю, а американские гранты – это вещь специфическая. И я совершенно не уверена, что люди, которые выдают сейчас американские гранты, что они, как бы сказать, что они хороши для будущего России. Да, вот очень противопишет, очень правильно пишет человек Горбачев, Ельцин, Путин, все из системы. Следующий будет тоже. Еще раз повторяю, я предпочитаю человека из системы, человеку, который Владимир Ильич Ленин был не из системы. Это вечная российская история о том, что, ребята, супер будет, если все сломаем, потому что вот все вокруг такое грязное, такое нехорошее, такое противное, что его надо сломать до основания, а потом на этом основании построить новый мир. Должна вам сказать, что вот тут мое представление о том, что хорошо и что плохо, не менялось с глубокой юности, когда я прочла Жозефа де Местра, который, знаменитый консерватор, написал, что как только существующие порядки начинают ломать во имя добра, их тут же начинают менять во имя зла. И с тех пор, как я прочла знаменитый «Скотный двор» Animal Farm Оруэлла, где очень хорошо описано о том, как звери прогнали людей, которые их эксплуатировали, но тотчас же оказалось, что у них начальники свиньи, которые их эксплуатируют еще больше. Потому что я обращаю ваше внимание, что вот в 17 году российская интеллигенция считала, что все то, что есть в России, надо сломать до основания. Сломали. Я думаю, что мы все с вами согласимся, что вот тот мир, который был до 17 года, это сейчас для России и географически, и экономически, и демографически тогда Россия составляла 10% населения земного шара. И с точки зрения того, как быстро развивалась экономика, а тогда российская экономика, ее опережала, по-моему, по развитию только экономика США. Вот та Россия, которую сломали, чтобы построить новый мир, для нас теперь недостижимый идеал. Потом построили Советский Союз, который был совершенно чудовищной системой. Но эта чудовищная система, которая она была чудовищной в 30-х годах, и в 70-х оставалась чудовищной, она потихонечку эволюционировала в сторону, как бы это сказать, большей вменяемости. У нее появлялось больше гуманистических и положительных черт. И когда эту систему снова сломали до основания в 91-м году, то изумленные люди, которые думают, что сейчас они построят рынок и демократию, вдруг просто обнаружили, что нельзя заниматься бизнесом без бандитов. Потому что бандиты были везде, а ментов не было, потому что система была сломана и просто физически не было ментов. А если менты появлялись, они вели себя как бандиты. Или были их под видом. И Я думаю, что достаточно задуматься, достаточно примеров, чтобы задуматься над тем, что любая даже очень плохая система, если она какое-то время органически растет, она набирает в себе какое-то количество улучшений, которые делают возможным ее дальнейшее развитие и лучшее эволюционное развитие, чем, значит, ребята начать все по новой. И более того, у меня есть любимая моя мысль, которую я хочу закончить, и которая мне впервые я пришла в голову, когда вот я увидела нападки на Бориса Семена в связи с тем, что он остановил финансирование ФБК. А кто такой Борис Зимин, кроме того, что он унаследовал деньги своего отца? Так вот, я вам хочу сказать вещь, которая противоречит всему, что вы читали в советских учебниках, и противоречит всему, что вы слышите в современных западных демократиях, которые заточены на то, что человек должен индивидуально всего добиться, а если у него был папа или мама, или если он, значит, из семьи, то это несправедливое использование привилегий. Так вот, одним из главных инструментов построения нормального развитого общества является разумное использование привилегий и разумное использование того богатства, которое нажито предыдущим поколением в вашей семье. Потому что если вы, вот как в 91-м году, все пришли ниоткуда, и у вас у всех в штанах, не в штанах, вошь на аркане, то каждый человек, вне зависимости от того, он бизнесмен, человек, политик и так далее, он думает только одному, как заработать деньги. Конечно, есть исключения, тот же Алексей Навальный, но они не делают правила. А если у вас есть наследственные деньги, герцогов, графов, вот как было в Европе 19 века, то вы будете смеяться. Вот в этот момент тот человек, который среднестатистически, вот у него есть наследственные деньги, у него есть наследственное большое богатство. Он не должен думать о том, как я заработаю деньги и как я обеспечу своих детей. И он, как вот удовлетворив первичные потребности в накоплении капитала, думает, а что я могу сделать для своей родины? Он думает о том, как принять закон, не такой закон, за который он получит деньги, как лоббист, а как принять закон, который уравняет правила игры. Или как принять закон, который обеспечит ему сохранение нажитых его предками денег. Так вот, я вам говорю, что пока в России не придет, начнет приходить к власти следующее поколение политиков, у которых эти деньги есть, пускай их отцы их совершенно несправедливым способом нажили, но и нормандские графы тоже несправедливым способом наживали деньги разбоем и грабежом, то вот будет эта бесконечная история, а давайте мы снова все поделим. И давайте мы снова все построим заново. Заново никогда ничего не строится. Заново всегда только разрушается. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Я посмотрю, значит, потому что у меня, как я уже сказала, был очень большой и важный рассказ, связанный с книгой Боба Вотворта и с книгой, и с пониманием того, как вообще строилась вся история вокруг войны в Украине. Я посмотрю, дотянем ли мы до следующей субботы или сделаем это где-нибудь на неделе. А так на нас подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. И, пожалуйста, приходите завтра слушать Сергея Алексашенко. Еще раз прошу прощения, что я посвятила практически весь этот эфир ФБК, но мне кажется, это было важно, потому что это был эфир не только об ФБК, а это был эфир о некоторых, не только, на одном конкретном примере и не очень хорошем примере про бизнес-банка, мы разбирали некоторые системные проблемы. Кот Галстук был с вами. Галстучек. Да, покажи, что ты живой. Юлия Латынина была... Так, у меня тут какие-то есть... Я как раз один из леваков, пишут мне, розовое пони в белом пальто, но сегодня не признать, что Юлия права, а те, за кого я обычно нет, не могу даже я, спасибо. Господа, я делаю непопулярные вещи. Я пытаюсь... Я всегда, собственно, почему у нас нет такой большой аудитории, я пытаюсь заставить вас рассуждать. И я пытаюсь обращаться к вашему интеллекту, а не к вашим эмоциям. Спасибо большое, все те, кто это делает. Если вы, значит, при этом со мной не согласны и заметили дырки в моих рассуждениях, а наверняка они были, потому что нет рассуждения без дырки, иначе это не рассуждение, а лозунг, отточенный временем. А то я вам очень благодарна, потому что, собственно, я много раз повторяла. Я тот камешек, которым стучатся в ворота, когда в ворота вошли, в ворота истины, камешек отбрасывают. Всего лучшего, до свидания. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки.